Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей, первой части, и мы сегодня завершаем изучение первой главы Бейзрат Ашем. Мы остановились в прошлый раз на как раз моменте помазывания на престол царя Шломо по приказу царя Давида. Это был 38 стих. «И спустились Цадок, священники, Натан, пророки Бнаяу, сын Еояда, и Критияне, и Плитияне, и посадили Шломо на мула царя Давида, и привели его к Гихону». Все это мы уже обсуждали, что такое Гихон, какие условия и законы требуются для того, чтобы помазать на престол, и как можно, если можно ездить на муле. Кто такие вот только Критияне и Плитияне? Крейтию, Плейти, это было... Есть несколько мнений по этому поводу, что это были гвардейцы, был такой спецназ. Слово лихрот, лифлот, в общем, они могли хорошо бить из пращи, но, или рубить, как специалисты военного дела. Но большинство комментаторов все-таки склоняются к тому, что это были мудрецы Торы, это был Санхедрин, и... Вот они как раз и обязаны также присутствовать во время помазывания царя на престол. И сказал, 39 стих, и сказал Цадок, и взял Цадок священник из шатра рог с маслом помазания, и помазал Шломо. Рог. Здесь есть спор по этому поводу, требуется ли рог или нет. Почему? В чем спор? Радак. Радак утверждает, что был специальный рог. То есть масло хранилось в каком-то сосуде, скажем, какой-то склянке или каком-то кувшине запечатанном, а на церемонию помазывания, если это был или коэн, первосвященник, или коэн Машуах, есть такое понятие также, коэн, который ведет войска на войну, он не обязательно первосвященник, а был специальный коэн, который должен был поднимать дух, выступать перед армией. И его также помазывали на эту роль, помазываются цари, и для этого, утверждает Радак, брали керен, брали рог определенный, который также был среди вещей, которые были у лидера народа Израиля. И вот его наполняли, в нем нельзя было хранить, потому что... перельется, скорее всего, да, хотя, опять же, можно сделать какую-то пробку, закупорить, но, по-видимому, он был пустой обычно, а вот для церемонии его наполняли. Теперь Радак, да, откуда Радак это учит? Потому что Рамбам с ним спорит и утверждает, что в данной ситуации это было, но присутствовал рог, но это не обязательно всегда использовать, и то, что царя Шауля не помазали из рога, а из кувшинчика, пах это глиняный сосуд. Это была случайность, нет ничего в мире случайного у нас, но это не было нарушение Аллахи, это не было таким вот как бы, это был знак свыше, что вот рог, он как бы напоминает опять же то изобилие и тот источник, который без конца льет свои воды, а сосуд, он является как озеро, тот водоем, или... Тот сосуд, который не, из него не вытекает, держится. То есть это не вечная династия, что будет, от этого помазания произойдет много благословения. И то, что и произошло с царем Шаулем, кроме его сына, больше на престоле его никто не сидел. И дальше уже Давид основал новую династию, которая и, к сожалению, не совсем тянется до наших дней, но она соблюдается. Соблюдается это правило, что только отпрыски дома Давида могли быть праведными и единственными верными царями народа Израиля. И даже потом в изгнании Рейш Галута, глава диаспоры, всегда назначался исключительно из отпрысков дома Давида и линии Шломо. Не всегда, мне кажется, Гилель не был. Неважно. Так вот, Радак. Радак говорит, да, необходим рог, и то, что у царя Шауля отсутствовал рог, это вот было тем знамением, и специально Всевышний так сделал, чтобы показать, что настоящей династии царской здесь основано не будет. Он учит это из слова «малекарнеха». Есть такой стих, когда пророк Шмуэль получает приказ от Всевышнего помазать Давида на престол. Он говорит «Мале карнеха, наполни свой рог». То есть, очевидно, так говорит Радак, был специальный рог, который нужно было наполнить, и вот из него помазывали на престол царей. Как помазывали? Радак говорит, что вот этот весь шиур, весь тот объем, тот размер масла, который находился в этом роге, он должен был быть вылит на голову помазываемому. То есть, он говорит, его поливали в виде короны по голове, а остатки, все, что осталось, наливали сверху на голову. Ну, простите, Радак решен, не нам спорить и не нам обсуждать, и не очень, тем более не насмехаться, да, но как-то это странно, да, вот, это же церемония вся эта, да, будет выглядеть очень неприглядно, да, когда по всему телу у человека будет растекаться это масло. Кроме того, что масло это очень ценное масло, это масло помазание, да, и есть проблема злоупотребления. Лим-оль ма'ала. И поэтому Рамбам и другие комментаторы утверждают, что да, брали просто, окунали пальцы в масло помазания, проводили по голове в виде короны, по кругу. И, как правило, это были буквально две капли. Еще вспоминается Мидраш, который говорит, рассказывает о том, как отреагировал Наваля Кармели, негодяй, который был первым мужем Авигаль, будучи женой, впоследствии женой Давида и пророчества народа Израиля. Так вот, он, когда к нему обратились юноши Давида с просьбой дать им еду, потому что это было преддверие Рош ха-Шана, и они хотели перед Новым годом устроить все-таки нормальную трапезу, а не только питаться какими-то кореньями и плодами дикой природы, которые то, что они находили в иудейской пустыне в момент бегства. Так вот, он там произнес такую фразу: «Эйфо пророк, эйфо Шмуэль, в эйфо штейтипин». Где тот пророк Шмуэль, который помазал якобы Давида на пророке? Он уже умер на престол. Он уже умер в этот момент. И где эти две капли, которые он уронил на его голову? То есть, буквально две капли, буквально немножечко, чисто символически производилось вот это вот действие, помазывание, да, и поэтому, по этому мнению, все это более приглядно выглядело. Может быть, это уже чисто мое мнение, гипотеза, не обязывающая никого, может быть, можно так объяснить, что действительно нужно было наполнять рог, как говорит Радак. Здесь такой компромисс между Радаком и Рамбом, и между Махлокет Ришаним. Но не выливали его все, как говорит Радак, а делали так, как это Рамбом. То есть, смотрите, что получается. Это как у нас кидуш в субботу. Какой размер должен быть? Нужно наполнить весь кубок. Кубок должен быть полным. Минимум 150 грамм, да, и можно по хазану еще больше. Теперь, а сколько ты должен выпить? Должен выпить мелологем, мелологмав, то есть полость рта. Полость рта у человека, у маленького, не крупных размеров, может быть гораздо меньше, чем у другого, соответственно, совсем немного. То есть даже если ты не выпил весь кос, а половину его, потому что ты наполнен, как раз рот наполнился, то есть глоток такой, да, вся полость должна рта быть наполнена вином или виноградным соком. Так вот, если это произошло, ты выполнил заповедь исполнение кейдуша, освящение субботы. Соответственно, и здесь. Сколько рог должен был быть наполненным. Но масло, нужно ли было его полностью использовать? Нет. Потом его можно было после церемонии вернуть обратно в сосуд, где оно хранилось. Напомним, что это было масло, которое еще сделал Моше Рабейну в пустыне. Им помазывал он все сосуды Мишкана, он... А то, что мы упоминали на прошлом уроке, Аарона, своего брата, помазывал на должность. В общем, это все тоже масло от Моше Рабейну. И даже когда во втором храме уже будет сделано новое масло, говорят, что поскольку действие, все, что сделал Моше, он настолько осветил себя, настолько исправил себя, настолько аннулировал в себе всю вообще материальную сущность свою, что он практически был, ну, не ангелом, да, но абсолютно духовным человеком, практически духовной субстанцией, да, что все, что он делал, всего, чего он касался, оно было вечным. Отсюда пытаются многие утверждать, что сосуды, которые он готовил для мешкана, золотая минора, золотой арон, все они существуют по сегодняшний день. И пепел коровы красной, и масло помазывания. А как пепел, откуда? Если мы знаем, что Эзра уже сделал, в его эпоху было второго храма сделано 9 коров, 7, если не 9, говорят, что немножечко пепла красной коровы, первой, которую делал Моше, оставалось всегда, и его добавляли, подмешивали. Таким образом, писают комментаторы, что и вот тот пепел красных коров, который делал Эзра в эпоху второго храма, в нем всегда тоже можно сказать, что было присутствие пепла красной коровы Моше. Также и с маслом помазания. Ну а сейчас, тем более, в этот момент, где мы находимся, масло помазания это напрямую то, которое сделал Моше. «И затрубили в шофар», 39 стих, да, «и взял цадок священник из шатра рог с елеем, с маслом помазания, и помазал Шломо, и затрубили в шофар, и возгласили, и возгласил весь народ, да живет царь Шломо. И поднялся за ним весь народ, и играл народ на свирелях, и веселился великим весельем, так, что земля раскалывалась от криков его». И обратите внимание, что когда шли к Гихону для того, чтобы помазать Шломо, людей не было. Не говорится о народе. Были те, кто уполномочены, были те, кто должен был там быть. Судьи, пророк, первосвященник, приближенные, охрана, крити и плейти, если мы скажем, что это были гвардейцы или спецназовцы, личная охрана царя Давида. Но не говорится о том, что было много народу. Вот теперь же, когда вдруг услышали, что произошло настоящее Альпитора на основании Торы, на основании приказа царя Давида, помазывание царя на престол, теперь народ понимает, что согласны мы, не согласны. Мы говорили на предыдущих уроках, что было очень много людей, которые были не согласны с тем, что Шломо должен быть царем народа, может быть вообще в теории даже царем народа Израиля, потому что он произошел от той связи не самой, которая выглядит не очень приглядно, она не самая лучшая история из жизни царя Давида и Батшевы. Теперь же, когда все стало на места, теперь, когда люди радуются, теперь, когда они видят, что, несмотря на все их опасения, предположения, и даже, может быть, нежелание видеть царя Шломо на престоле, когда все это произошло официально, и уже никто не может этому перечить, теперь остается только радоваться. Теперь люди, в конце концов, они ошибались, но если сейчас произошло то, что произошло, и это соответствует всем критериям, всем законам, значит, мы это должны принять. И вот народ это принимает. Теперь народ принимает и радуется. И радость эта, она двойная, потому что они видят, что они не только увидели, что, ну вот хороший мальчик, юноша, в 12 лет стал пророком, стал царем народа Израиля. Да здравствует новый царь, наконец, интересно, теперь жизнь приобретает новый, заходит на новую орбиту, на новый виток, и будет жить интересно, посмотрим. Нет, они еще увидели и силу чувы, силу раскаяния. Они знали, они были правы в том, что история царя Давида с Батшевой это не совсем красивая, мягко говоря. И даже Давид всегда, мы говорили об этом, не всегда, всегда разорялся, плакал об этом, о том, что он даже до конца его не может исправить этот грех. Мы говорили, что нужно было бы ему развестись с Батшевой и попасть в ту же ситуацию для того, чтобы не прийти на нее, когда она была свободная, как она была свободной тогда, когда он пришел на нее. И вот этот элемент, эта третья часть, этот штрих, который требуют от нас мудрецы для полного раскаяния и исправления греха, Давид никогда не мог его реализовать. И тем не менее, мы видим, как Всевышний прощает Давида и именно Шломо, сын, родившийся от той связи Давида, не от той связи, а от другой связи, потом, когда они уже станут официальными мужем и женой, Всевышний выбирает именно этого сына, чтобы он сидел на престоле. И люди радуются, потому что для них это не только, как я сказал, новый интерес, новый виток в жизни, новый царь, а это и усиление их веры и облегчение их жизни, их страданий, которые, как известно, нет жизни без страданий, нет жизни без проблем. Иногда это из-за, нередко и часто это из-за наших собственных грехов, и поэтому сейчас они видят наглядный пример, иллюстрацию того, как Всевышний может простить человека, если он правильно раскаивается в этом, если он делает чуву, до такой степени, что даже вот такого сына, казалось бы, непригодного, нежелательного, он ставит над народом Израиля, чтобы он им руководил. И сказал это, и говорится так, всем 40 стих, тут есть интересные, тут есть слова, которые нужно прочитать сначала на иврите, потому что они встречаются всего 4 раза во всем Танахе. Есть Балатурим, есть еще некоторые Масора, есть некоторые комментаторы, которые всегда замечают, что есть какие-то слова или фразы, которые встречаются только столько-то раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза. И, соответственно, на этом можно сделать, проведя параллель, можно сделать, прийти к интересным выводам. Так вот, 40 стих еще раз. Тут сказано так. «Вегаам мехалелим бахалелим». «Халиль» — это свирель. «Усмехим симха гдола». «Ватибака хаарец беколам». «Ватибака». Что означает слово «ливкоа»? «Ливкоа» — это означает «рассекать». «И рассеклась, разверзлась земля». И говорят наши мудрецы в трактате Абуда Зара, Дав Мем, 44-я страница, 44-й лист, говорят они, что это лашон хавай, то есть преувеличение, иносказательный пересказ, то есть и не разверзлась земля, а был такой крик, была такая радость, был такой шум, веселье, что казалось бы, что вот земля сейчас лопнет, или как будто бы она лопнула, вот когда происходит землетрясение, да, и много шума вокруг, и не только землетрясение, но извержение вулкана, лопается земная кора, тогда этот шум слышен очень далеко. Так вот, и здесь было такое великое веселье. Но комментаторы многие говорят, что это не совсем лашон хавай, не совсем просто преувеличение или иносказательное пересказывание. А они говорят, что это глагол этот использован для того, чтобы намекнуть нам на что. И говорят нам комментаторы, давайте я тут выписал все эти стихи, подготовил. Вот. Баратурим. Баратурим, я не просто так его упомянул. Он говорит, что в недельной главе Корах, там, если вы помните, конечно, помните, что за вопрос, Кораха и его группу, все, кто был с ним, все его приспешники, их проглотила земля. Так вот, там сказано. «И вот лишь только договорил он до конца слова эти, расступилась земля под ними». Какой лошон? «Ватибака адама». «И лопнула земля и проглотила их всех». Второй случай, это наш случай, приводят мудрецы, когда есть глагол «ватибака». Третий случай, это тут же в книге царей, только уже вторая часть, 25 глава, 4 стих. «И проломлена была стена города», а на иврите «ватибака гаир», «и лопнул город». «И все воины убежали ночью через ворота, которые были между двумя стенами, что у царского сада, а Газдим были вокруг города, и ушел царь через Араву», известный поход Меарат Хискияу, в пещерах царя Хискияу, как он смог уйти, тем не менее был пойман. И последний, 4-й пример, это в книге Ирмияу. «И проломлена была стена города, и все воины разбежались», те же слова, да, «ночью из города через ворота, которые были между стенами, что у царского двора, и пошел он через Араву, в то время как Каздима окружили город». Буквально пересказ того же стиха, и вот здесь говорится, того же случая. «Ватибака Аир», опять же, лопнула крепостная стена, но почему-то это описывается как «лопнул город», такими словами. Треснула стена крепостная, значит, и больше нет возможности оборонять город. Нет, как будто бы исчез город, как будто бы лопнул город. Что хотели наши мудрецы нам передать в нашей ситуации, да и во всех этих случаях? Говорят наши мудрецы, что, говорят комментаторы, что ворота в Гейном, ворота в ад, находятся в Иерусалиме. Где, не знаю, надеюсь, и не узнаю. И как те врата ада от Иерусалима Всевышний сделал чудо и был вынужден для того, чтобы наказать нечестивцев в пустыне Кораха и его приспешников, его группу поддержки, чтобы земля их проглотила, то есть врата ада разверзли свои уста и проглотили тех людей, тех бунтарей, так с городом понятно, что произошло. Это как будто бы ад. Как бы город лопнул, стена лопнула крепостная, и начался настоящий ад. А что здесь, в Атибакага Арец, лопнула земля. Это, на самом деле, это действительно был шум и веселье, и никакого там землетрясения не было, и извержение вулкана. Но, говорят наши мудрецы, это пришло намекнуть на то, что вот тот, кто спорит против дома Давида, рауй, достоин, чтобы быть проглоченным землей, чтобы он прям попал прямиком в ад. Ну, не дай бог, ни для кого. И поднялся за ним весь народ, и играл на свирелях, и веселился великим весельем, и это, может, стих, который только что прочитали и обсудили. Так что земля раскалывалась от криков его. И услышал это Адонияу и все пришедшие, которые были у него, когда они закончили трапезу. И услышал Йоав звук шафара и сказал: «Почему слышен голос шумящего города?» Обратите внимание, люди услышали шум и начали спрашивать, что это за шум. Кому-то показалось это свирель, кому-то показалось кляйзмеры, которые играют хорошо. Для кого-то, кому-то донеслись шумы и крики голосов. Но каждый обращает внимание на общий шум. А вот Йоав, он здесь сразу же обращает внимание на трубление в шафар. Почему? Трубление в шафар обычно не делается просто так. Его или тренируется. Это означает, что кто-то тренируется перед Рош ха-Шана, весь ходыш Элуль. Я так встречал в синагогах и видел на улицах, как хасидей Хабад начинает трубить после Минхи, после Шахриса, весь ходыш Элуль. Уже до суббот, до наступления Рош ха-Шана. Что это еще может быть? На войне трубят в шафар. В истории с Гидеоном, когда он с 300 солдатами, всему праведниками, смог разгромить огромную, многосоттысячную армию мидьянитян и других народов, которые были вместе с ними, пришли грабить Израиль в долину Израиль. Так вот, там они сделали такой эффект оптически звуковой. Что они сделали? Каждый, кто пошел, когда отправляли всех евреев, там пришло немного, 10 тысяч человек. Этого было недостаточно для того, чтобы воевать с мидьянитянами и победить их. Но Всевышний сказал, и все еще есть возможность наделить их такой силой, или точнее объяснить это таким образом, что вот это благодаря их сноровке, удачным маневрам, боевой смекалке они смогли победить и погнать эту армию. Пусть они идут домой, эти 10 тысяч человек, и пусть останутся только те 300, которые пили на водоеме таким образом, что они не преклоняли, не преламывали колено, не становились на колено, а они лакали слово, словно собака. Дело в том, что, если вы знаете, у кошки у нее язык шершавый, и на нем есть чешуйки. Вот эти чешуйки, они как будто бы словно карманы. Они, когда кот загоняет в молочко или в воду свой язык, то вот эти вот чешуйки, они отклоняются от языка и как бы создают с собой такие маленькие карманы, маленькие полости. Туда набирается жидкость, которую он хочет пить. И потом он как бы выдавливает этот язык внутри своего рта, и молоко поступает в желудок. А собака, у нее язык гладкий, и поэтому она язык заворачивает как ковшик и таким образом забрасывает себе воду в рот. Так вот, те евреи, которые были на водопое у Гидеона, и они не становились на колени для того, чтобы напиться воды, пригубить буквально, коснуться устами ртом своим воды и таким образом втянуть, как это обычно делает человек при нормальных условиях, даже если он пьет, сидит за столом. А те, кто стояли ровно и рукой зачерпывали воду и доносили ее до рта, вот только те 300 человек были избраны для похода против мидьянитян. Почему? Это был признак великой праведности. О чем речь? Дело в том, что в те времена в книге «Судей» было много идолопоклонников среди евреев. И те дома, где хотели на даже подсознательном уровне внедрить такую систему воспитания или приучить людей, своих детей таким образом, что идолопоклонству не поклоняемся даже случайно. Ведь это было распространено, это было много, его было много везде. Например, у тебя упала монетка, и она закатилась под кровать, ты не станешь на колени, как это делают идолопоклонники во время преклонения колен перед своими башками, и начнешь чем-то там доставать или рукой, да, или каким-то предметом пытаться достать, вынять оттуда монетку эту. Нет, ты отодвинешь этот диван, эту кровать, и не наклоняясь, не преломляя колени, там, ты возьмешь и поднимешь эту свою монетку. То есть колени не сгибаются даже случайно, даже ради воды, даже ради монетки, даже ради поднятия какой-то своей собственной потери, своего кошелька. Вот. И вот те, которые получали в доме такое воспитание, вот это вот сказал он, сказал Всевышний Гедеон, вот они и пойдут на войну. И с ними мы победим врагов. То есть вот это вот зачерпывание рукой, оно было тем индикатором на особой праведности из особых домов. И что они сделали? Те 10 тысяч человек, которые уходили, они оставили все свои шафары. Шафар был на 1000 человек. На 1000 человек обычно. А тут все-таки у них осталось... То есть это был полковник, был человек, который при командире был. Человек, который отдавал какие-то команды, сигналы своим шафарам. Таким образом могли на поле создавать контакт, да, и знать, что происходит, обмениваться какой-то минимальной информацией. Что они сделали? В общем, у них оказалось не 10 шафаров, а 300 шафаров. И когда они поднялись ночью на гряду, на хребет, возле стана медианитян, они сделали так. Сначала зажгли факелы, но не поднимали их в воздух вначале. А что они сделали? Они где-то внизу, в кустах или в яме, в канаве, подожгли этот факел, надели на него кувшин, чтобы его не было видно, когда его поднимут в воздух. И когда они подняли уже на уровень роста человека над головой у себя, каждый сначала протрубили в шафары, в 300 шафаров, а потом, когда медианитяне проснулись, это было ночью, и обратили внимание, свои взоры направили в ту сторону, откуда раздавался этот странный звук, страшный звук. И вот почему он страшный? Потому что они подумали, что если есть шафар на 1000 человек, это значит, здесь голос приблизительно, да, специалисты могут определить легко, как акустики на подводных лодках определяют. Это французский, это свист турбин ядерной подводной лодки французской типа Рубис, а это типа Лос-Анджелес, просто я был свидетелем всего этого, это поразительно. Или как опытный автомобилист может отличить работу запорожца, двигателя запорожца от двигателя иномарки или Лады. Вот так и они смогли определить, что здесь около 300 шафаров. Это означает, что здесь приблизительно 300 тысяч человек. А, 300 тысяч человек, это и... Столько же, сколько и нас. Они еще на своей земле, они еще обладают эффектом, могут воспользоваться эффектом неожиданности. И в тот момент, когда они обратили их взор вот в ту сторону, откуда раздались эти голоса шафаров, вдруг они видят, как то, что я называл оптический эффект. Вдруг в небе появляются над грядой, над кромкой гор появляются огни. Обычно огонь поднимают с земли, поджигают его от чего-то, от костра, и поднимают факел вверх, и начинают сигналить. А здесь в воздухе вдруг они разбили, евреи разбили эти кувшинчики, и вдруг появились эти факелы. Ну, в общем, началась паника. Теперь, что здесь Йоав, на что он обращает внимание? Смотрите, у Йоава сказано, что он услышал, и он спросил, что это за голос шофара? Потому что он военный. Он главнокомандующий, он военачальник. Он знает, что шафар просто так не используют. Это означает, что это какая-то официальная церемония, и он сразу же начинает волноваться. И волноваться правильно, потому что скоро его жизни придет конец из-за того, что он на свою голову попытался участвовать в бунте против царя Давида, пойти против его воли. Искусственно воцарить Адонияу, своего протеже, и, к сожалению, он закончит жизнь преждевременно, уйдет из жизни преждевременно, будет казнен царем Шломо. Ну, что это за голос шафара? Представьте себе, люди идут по лесу, и кто-то говорит, путешественники, туристы говорят, невероятный лес какой-то, не только красивый, но еще необычная тишина, даже голоса птиц нету, не слышно. следопыт или военный, он сразу понимает, что нет, наоборот, рано радуйтесь, это означает, что птиц кто-то спугнул. В лесу всегда должен быть какой-то голос птиц. Их кто-то спугнул, возможно, нас ждет засада. Вот, и Йоав здесь сразу же обратил на это внимание. Что это за голос шофара я слышу? Еще он говорил, как вот приходит Йонатан, сын священника Эвьятара. И сказал Адонияу: подойди, ты хороший человек, и сообщи хорошую весть. Ты хороший, ветов мевасер, ты хороший вестник, есть понятие. Плохого вестника есть понятие. Хорошего вестника. Из исторических книг я знаю, что черный вестник, обычно его казнили. Ну, так было принято на Востоке, по крайней мере. Плохая примета, когда приходит какой-то человек и приносит какую-то страшную весть о гибели армии или подобных трагедиях, ну, так и его, чтобы не добавить еще и зла себе, его тут же казнили. Здесь, слава Богу, это не об этом идет речь, но Йонатан обычно был для Адонияу хорошим вестником, и он таки был хорошим вестником, только не для Адонияу. Для всего народа Израиля это была радость, когда Шломо воцарился на престол, когда Шломо воцарили на престол, а вот для Адония это был не самый удачный день. Подойди, ты хороший человек, и сообщи хороший. И отвечал он, Адония сказал: воистину, но Господь наш царь Давид поставил царем Шломо, послал с ним царь Цадока, священника, и Натана, пророка, и каждое слово очень тяжело сейчас ложится на сердце Адонияу, потому что с каждым этим именем это означает, что он убеждается все больше и больше в правильности назначения царя Шломо, что все происходило в соответствии с Аллахой, с законом. И первосвященник, и пророк, и судьи, и Санедрин военачальники, и на ручье, и Цадок священник, и Натан пророк помазали его в Гихоне на царство, и поднялись оттуда радостные, и восшумел город. Вот этот-то шум вы и слышали. И Шломо уже сел на царский престол, и приходили уже рабы царя приветствовать господина нашего царя Давида, говоря, да сделает Бог твой имя, Шломо, еще лучшим, чем твое имя, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем, и также еще сказал царь: благословен ты Бог Израилев, который сегодня, извините, дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это. Сидящий на престоле моем, понятно, что он сидит на престоле его. Это не просто слова. Наши мудрецы обращают внимание на один момент. Еще об этом говорилось в 5 стихе, когда говорилось, что Адония же, в 5 стихе 1 главы, Адония же Ая Митнасе, он старался, он возносился. Что значит возносился? И что значит здесь сидел на престоле? Зачем нам это повторять? То есть понятно, что Шломо, а где же он еще теперь будет сидеть, как не на престоле? Дело в том, что тут есть такой намек на корону царя Малькама. Малькам был, или царь Малькам, это идол не царя Малькама, а царя Амона. И говорили мы уже не один раз, что Амон поклонялся не просто богам. То есть каждый народ, он поклонялся, выбирал какого-то идола своего. У него была своя религия, своя вера, свои виды служения, свои капища. Но Амон отличался особой нечестивостью, потому что они поклонялись непосредственно Нахашу, непосредственно змею, не через посредников, не какой-то таут или ошибка, а самому корню зла в этом мире. И Давид, а мы много будем об этом говорить, очень много будем говорить, вплоть до 11 главы, пока будет присутствовать Шломо в этих главах, пока не закончится в книге его эпоха, мы будем постоянно вспоминать о службе царя, служении Всевышнему царя Давида, и что, как следует из источников, его одним из основных способов, его стремлением главным, это было ввести какую-то нечистоту в лоно святости. И Давид не просто так пытался именно во время войны с... Нет, не так. Давид не просто так воевал с Амоном, и не просто так с ним произошла проблема с Батшевой, главная его проблема в его жизни. Именно во время войны с Амоном. Запомните это, мы будем об этом говорить очень подробно и очень много. А сейчас только небольшое введение, вступление. И не просто так у Давида была корона, взятая вот там, в Амоне, в Рабат-Амон, в том городе, в их столице, после их захвата и фактически уничтожения этого государства, уничтожения его независимости. Кетер ха-Малькам. Один кикар, около 30 килограмм золота. Мишкаль, так говорится там в стихе. Есть стих, давайте так, все-таки процитируем. Сказано в книге пророка Шмуэля, 2 часть, 12 глава, 30 стих. «И взял Давид венец Малькама с головы его, весу в нем талант золота, около 30 килограмм, и драгоценный камень, и был он на голове Давида, и вынес он из города очень много добычи». Был у него на голове Давида. Это же каким нужно быть атлетом, чтобы сидеть в короне, отвечать, выслушивать народ, присутствовать на церемониях, но при этом иметь на голове 30-килограммовую корону. Что объясняют наши мудрецы? Радак, все тот же Радак, один из центральных комментаторов Танаха, Рав Довид Кимхи из эпохи Ришоним, из Франции. Он объясняет, что вот тот драгоценный камень, он и есть магнит, который был внутри. Непонятно, почему он драгоценный. Наверняка в те времена магнит не так было легко сделать. И, по-моему, вообще их обнаружили очень... Кто-то случайно заметил, что его ботинки или сапоги с большим количеством гвоздей металлических, набитых в подошву, вдруг пристают к каким-то камням, да, и на берегу какого-то или моря, или воды, или реки. И так обнаруживают это явление магнетизма или магнитов. Но понятно, что это были не камни, а металлические какие-то болванки природные. Несмотря на всю их редкость в те времена, тем более древние, ведь нельзя было промышленным образом произвести, электричества не было, тем не менее называют драгоценный камень, магнит драгоценным камнем, все-таки, мне кажется, преувеличение. Но зачем нам нужен этот магнит? Объясняется так, что Давид действительно не надевал эту корону на голову, а она как бы была подстроена таким образом, что она располагалась у него там где-то. Вот на, я, сейчас мы объясним, почему именно в задней части, на теме, в задней части головы, на затылке, да, точнее. И она не отягощала Давида, потому что она была в воздухе. В короне был магнит, а сзади был еще магнит или какой-то стальной стержень вставлен, не стержень, а стальной какой-то элемент в изголовье трона царя Давида. И как бы она была там приклеена, она там вот висела, примагничена, находилась в таком, как бы во взвешенном состоянии. Давид вставлял туда свою голову и вот таким образом сидел на престоле с этой короной. Но, несмотря... Другие комментаторы говорят, что не было у нее 30 килограмм, а у нее стоимость была. Мишкаль, все-таки в стихе говорится мишкаль, его вес. Но комментаторы другие говорят, что она была настолько ценная, что она стоила, она не весила талант золота, 30 килограмм золота, а стоимость ее была словно талант золота. То есть там был драгоценный камень, такие настоящий драгоценный камень, может быть, какой-то дорогой бриллиант. И его стоимость была словно 30 килограмм золота, и, соответственно, корона могла быть вполне легкой и находиться действительно на голове Давида под тяжестью земного притяжения. Зачем я это все привожу здесь? Говорят мудрецы, что эта корона была непростая. Понятно, что непростая, и Давид не просто так надел ее. Ну что, у него не было ювелиров своих для того, чтобы денег, чтобы сделали ему настоящую, достойную, красивую корону? Нет, это был символ победы именно над тем корнем зла. И вот мы видим, что первой женой Шломо станет именно Наама Амонитянка. Принцесса, то есть дочка царя Амонитянского, разумеется, прошедшая гиюр, однако все-таки странно, почему и зачем так быстро, так скоро, и именно первую жену, и именно вот и с таким происхождением. Обо всем по порядку, обещаю, будет очень интересно, без Раташем. И здесь, что у этой короны было особое свойство. Уже мы тут переходим к мистике, что ли. Там был что-то вроде планки внутри. И у Давида на голове был хариц. Я долго не мог понять, что это. Я просмотрел гмару с комментариями, где об этом говорится. Я просмотрел комментаторов и комментаторы. И, то есть мне сначала показалось, что это что-то вроде бы как, знаете, голова здесь шире, как у всех, а макушка чуть уже. Так у него что-то было, какой-то выступ такой, что эта корона как раз очень удобно насаживалась вот на его затылок. Почему именно на затылок? Потому что впереди был тфилин. Он не мог надеть, а скажите, ну корона уже полая внутри, возьми тфилин, а потом корону сверху. Нет, тфилин, он важнее короны. И тфилин, он был здесь, нельзя делать его. Если кто-то говорит, что он был на корону надевал, ну тогда не имею какой смысл в нем, потому что есть проблема. Тфилин должен быть на, ну, иметь контакт с головой, а не через золото, через какой-то платок. В общем, впереди тфилин и корона сзади. Но даже это предположение мое, Магаршо и все другие комментаторы, они опровергают, они говорят, что был действительно в голове у Давида был хариц. Хариц — это какое-то не отверстие, а как бы канавка. А внутри этой короны была перекладина. И если человек был недостоин носить эту корону после того, как Давид произвел вот эти великие исправления, прежде всего духовные, разумеется, эта корона просто превратилась в тот индикатор, в ту лакмусовую бумажку, которая указывает на того, кто достоин сидеть на этом престоле, кто достоин этой короны, кто имеет право заявлять своим как бы обладанием этой короной, заявлять всем, что я как бы являюсь вот представителем той силы, которая победила силу зла, которая смогла превозмочь силу зла. Давид и его потомки. Кто же является его наследником? Так вот, говорится в Гмаре, в Вавилонском Талмуде, говорят наши мудрецы, в трактате Авода Зара, там же, что Адонияу пробирался ночью в этот дворец царя Давида и пытался померить эту корону на свою голову, и она не надевалась. Вот та перекладинка, которая там была внутри, она то ли не поднималась, то ли голова у него не подходила по вот каким-то вот там по рельефу, и ему мешала вот эта перекладина, которая была внутри этой короны. И только Шломо она подошла идеально, как бы являясь тем же еще одним показателем того, что он достойный обладатель этой короны, достойный преемник своего отца. Хариц. Шека. Есть слово шека, я видел. Шека — это обычно углубление, или это как бы вот что у нас называется, розетка называется шека, а штепсель — тека. Шека — это то, куда... То есть получается, была какая-то канавка или зазор. Непонятно мне до сих пор, но интересно, что наш современник Рав, я бы сам такое просто, ну, не осмелился бы сказать, слишком смелая гипотеза, а вот Рав Авраам Тауб, наш современник, у него, по-моему, 17 или больше томов на Танах, на все есть, на Хумаш, на Танах. Книги называются «Диврей Тойво», «Диврей Това». И Рав, большой из Бней Брака, большой мудрец Торы. Так вот, он в своей книге «Диврей Това» на книгу Малахим, он говорит, что, возможно, Адонияу даже обращался к врачам, чтобы ему как-то там пропилили каким-то образом, да, или каким-то образом подняли, приподняли кожу врачи, сделали пластическую операцию, чтобы там вот была вот такая вот ямка, углубление, канавка, чтобы корона эта смогла удержаться, хорошо сесть плотно на его голову, обработанную, да, и таким образом вот эта вот корона подошла бы ему, что показало бы всем, что он тоже достоин этой короны и трона Всевышнего, трона царя. Но, как говорят там наши мудрецы, «ло голам то», она ему не подходила, она не пускала его голову в эту корону, эта корона не пускала в себя голову этого бунтаря Адония. И об этом говорит пятый стих, так утверждает Рав Тауб, Авраам Тауб, что это вот умитнасе, он пытался вознестись, в том числе и вставить свою голову в эту корону. Ну, давайте дальше. Мы обещали закончить вторую главу сегодня. И Шломо уже сел на царский престол, мы прочитали. 49 стих. «Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонияу, и пошел каждый своей дорогою». Очень своевременное решение, очень правильно, потому что теперь, отныне, если до этого это все было, можно объяснить шуточками или ну, неоткровенной поддержкой царя, меня пригласили на вечеринку, я пошел на пир. А теперь же, когда есть новый царь, а мы знаем, что Адонияу пытается сделать здесь, воцарить себя искусственно или объявить себя искусственным царем, то теперь это уже подпадает под статью уголовного, туранического уголовного кодекса, которая называется «Мурет бемальхут» – «Бандует против царя». А это однозначно смертная казнь. И поэтому все эти люди, спасая свою жизнь, пока что они еще не подпадали под эту статью, под этот запрет, под это нарушение, теперь же они уже могут быть наказаны, и они разбегаются кто куда. Адонияу, испугавшись, Шломо встал и пошел, и ухватился за роги, за углы жертвенника. И сообщено было Шломо, и сказано, вот давайте обсудим эту тему, этот момент, что это за алаха такая, которая не позволяющая снимать в грешников с жертвенника, и которые могут там сидеть, пока не умрут с голоду, если им, конечно, не принесут еду. Поговорим об этом в следующей главе, где будет говориться об Йоаве, как Шломо казнит Йоава. И сообщено было Шломо, и сказано, вот Адонияу боится царя Шломо, и вот он ухватился за роги жертвенника, сказав, пусть поклянется мне теперь царь Шломо, что он не умертвит раба своего мечом. Ну хорошо, ну скажет он, мечом не убью. Хорошо, ты хотел, чтобы я поклялся мечом, мечом не убью. Убью выстрелами из оружия, из стрелы, из лука, стрелою, и скилу сброшу со скалы, повешу. Что он выигрывает этим? Нет, царь за нарушения, связанные с царством и против царства, в частности, бунт, попытка бунта, он казнит только мечом. Не царь, а те, кто выполняет, исполняет реализует эту меру наказания, он делается обычным мечом. И сказал Шломо, если он будет человеком достойным, то и волос с него не упадет на землю, если же окажется в нем, что злое, то умрет. И послал царь Шломо снять его с жертвенника. И он пришел и поклонился царю Шломо, и сказал ему Шломо, иди в дом свой, где был его дом, что с ним будет дальше. Забегая вперед, скажу вам, что он совершит глупость, которая будет стоить ему жизни. Об этом всем мы поговорим на следующем уроке, в начале второй главы. Я сейчас до свидания, спасибо за внимание, оставайтесь с нами и до следующих встреч. До свидания.